вечером у микрофона.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев. Интересно, если бы сегодня Владимир Зворыкин посмотрел некоторые передачи, стал бы он изобретать телевидение? Это шутка, а если серьезно, то 130 лет назад в городе на Оке родился тот, без чего изобретения невозможно представить нашу жизнь. А началось все в 17 веке. Нет, тогда телевидение никто не изобретал. Но именно тогда появились в древнем городе предки будущего ученого-изобретателя. Путешествие в прошлое рода Зворыкиных мы совершим с главным научным сотрудником сектора экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея Еленой Субботиной.
Начало 20 века было около 50 семей, носящих эту фамилию. В разной степени родства. А корни уходят, на самом деле, в 17 век. Тогда, по преданиям, появились в Муроме два брата из Сербии. Это одна из версий. Прозвище дали им Зворка. Ну, а 17 век для Мурома был золотым. Муром целый век развивался уже не как пограничный город, а как купеческий, благо расположен на высоком левом берегу реки Оки, которая славится с давних времен, еще с 10-11 века, как торговая артерия. Поэтому уже в 17 веке были такие фамилии в Муроме. Еще Зворка звучит не Зворыкина, да? И они не имеют высоких степеней в отношении к своему сословию. А ведь в Муроме были тогда такие фамилии купеческие, которые вошли в московскую гостиную сотню. Братья Черкасовы, Тараси Борисов, ведь на его деньги Троицкий женский монастырь был построен. Это очень важно, и Муром в ту пору просто начал преображаться. Появились каменные храмы вслед за теми, которые строились еще в XVI веке на те 500 рублей золотом, что прислал Иван IV, Иван Грозный, после своего третьего победного похода на Казань. Вот такие корни у Зворыкиных. И надо сказать, что по одной из своих ветвей Владимир Казьмич Зворыкин принадлежит к Зворыкиным Подгорным, а есть несколько таких, ну, кланов Зворыкиных в Муроме. Подгорные, Железные, Аверьяновы. И каждый из них чем-то славился. Подгорные жили под горой, буквально под Богатырёвой горой. И вот под Богатырёвой горой Подгорные Зворыкины имели свой П-образный дом. Дмитрий Зворыкин, очень прижимистый человек, которого называли Сулейма, да и не мудрено, у него до 82 человек было в этом доме, нужно бы их, было их кормить.
И, откуда столько?
Ну, вот несколько поколений жили, а потом они все разъехались по Мурому, и вот сейчас мы знаем тот или иной дом, который так или иначе связан с этим удивительным родоначальником рода Зворыкиных-Подгорных. Вот из этого рода бабка Владимира Казьмича Зворыкина Анна Дмитриевна. И получилось так, что у самого будущего отца телевидения Вова Зворыкина и отец был из Зворыкиных, и матушка была из Зворыкиных.
Что в Муроме осталось от Зворыкиных тех подгорных? Занимали ли они какие-то должности в городском самоуправлении?
От Зворыкиных Подгорных мы знаем, что Фёдор Дмитриевич, он оказался преемником этого дома. Дом-то был разрушен в 96-м году прошлого века. То есть в 1996 году.
От ветхости или уже?
Ну, он был деревянным, и к деревянным строениям 19 века отношение не очень уважительное, к сожалению, я бы так сказала, являясь патриотом города, я иногда со слезами на все это смотрю, потому что иногда и пожар это съедает, но иногда недоброе отношение просто разваливается помещение. Ну, а тот дом был очень основательным.
Так если 80 человек живут,
конечно,
так,
но это же ого-го, это да, серьезно очень. И должна сказать, что вот он, Фёдор Дмитриевич, был членом городской управы, ну, а Зворыкины многие вот так входили в управление городом, то один, то второй, не сразу все вместе. Он инициировал открытие ремесленного училище в Муроме. А училище как ремесленно не открылось, но эта инициатива вылилась в то, что в Муроме открыли реальное училище, знаменитое училище, давшее путь в образование многим Зворыкиным, но и представителям других семей города Мурома. Те люди, которые сейчас принесли славу нашему Мурому, многие из них были выпускниками реального училища. А один из Зворыкиных оказался вот инициатором его открытия. Козьма Алексеевич, он был директором банка. И, как пишет в своих воспоминаниях...
Муромского банка,
Муромского банка, да. Был, кстати, председателем попечительского совета городской библиотеки. Вот вам роль мецената.
У Зворыкиных была большая семья?
Да. Матушка Елена Николаевна родила 12 детей. Выжило семеро. Двое сыновей, Николай и Владимир, и 5 дочерей. Вера, Антонина, Мария, Анна и Екатерина. Вот они такие удивительные все были. Дружные очень дети, потому что сам Зворыкин в воспоминаниях пишет, что отец занимался своим делом, торговым делом, матушка хлопотала по дому, опекуншей всех детей, особенно младшего Вова, была их няня, 40 лет прожившая в их доме, да, Любовь Ивановна, вот она-то его опекала от и до, уже пишет он, и когда я училище-то кончил, все равно эту опеку я ощущал.
Закончив реальное училище, Зворыкин продолжает обучение в Санкт-Петербурге, да?
Да.
Это 1906 год. И к этому времени он уже считался специалистом в электричестве среди близких людей.
Да, потому что к 17 годам он хорошо себя проявил, потому что был хорошим очень реалистом, очень хорошим учеником, очень большой интерес сразу проявил такому предмету, как физика. Помогал преподавателю физики в показе опытов и знал в этом немалый толк. Своему отцу помогал наладить электричество на одном из пароходов. Один из первых электрических звонков домашних был у него дома поставлен. А потом каждый из родственников, стремясь к цивилизации, он это тоже ему заказывал. Да. А ведь это какое время было? Вот Муром-то купеческий. Кажется, потихонечку цивилизация в него влезает. И тут раз фирма Рено французская обращается к городской управе с вопросом, они разрешат ли им филиал в Муроме открыть по производству автомобилей. А купечество муромское настолько патриархальное, настолько оно консервативно оказалось, что не позволило. Мы сами с усами сами будем свое дело делать.
В результате ни Рено, ни своего.
Но в ту пору появляются металлургические заводы, Торский завод. Один, вот они как два таких завода, и один из Зворыкиных, тоже от представителей одной из фамилий Зворыкиных, к открытию этого завода имел отношение. Завод, который прославился уже в советское время чем? Завод имени Орджоникидзе. Муром-Машзавод. Холодильники АК. Это вот их. Ну, при всем, при том, что это был номерной завод и уже выпускался.
Все наземные цеха, говорит, выпускали холодильники,
да.
Как шутили. Да?
Ага, ну, была такая шутка, да. И должна сказать, что очень сильные появились у нас мануфактурное производство в ту же пору. Это тоже был такой толчок.
Но все-таки, я думаю, автомобильный завод был бы не лишним в России тогда.
Ну, Нижний тому пример.
А когда все-таки началось это увлечение... Как бы мы сейчас сказали, телевидением, хотя, конечно, никакого телевидения тогда еще и не было.
А вы знаете, въедливость и интерес к предмету у Владимира Зворыкина увидел Борис Розинг, и он увидел, как тут работает в лаборатории, ну, просто каждый студент, наверное, через эту лабораторию проходил, и он ему предложил быть его помощником. Вот это судьба.
Лина Александровна, а вот справедливо ли такое утверждение, что, в общем-то, отцом телевидения справедливее как раз называть Бориса Розинга, а не Владимира Казмича? Потому что есть и такое мнение, что вот он просто продолжатель Розинга.
Ну, Розинг получил патент в 1911 году на свое изобретение о передаче изображений на расстоянии. Но это ведь было черточки, точки. Это был первый шаг к тому, чтобы совершить этот, ну, такой прорыв в техники, в технологии, в радиоэлектронике, в том, что, я еще так говорю, электроники, которая позже уже стала семимильными шагами идти. Но ведь никогда Владимир Казмич Сварыкин себя от своего учителя не отрезал. Он всегда себя называл учеником Бориса Розинга. Не случайно, когда в 30-е годы он здесь оказался, и вот этот этап, когда ему уже человеку, имевшему гражданство американское, уже запатентовавшего изобретение кинескопа, иконоскопа, и на уже поток его изобретения было поставлено по изготовлению телевизоров, да, предлагали вернуться в Россию. 30-е годы.
Ну, Советский Союз тогда, да?
Конечно. Ну, вот да. Я, кстати, вот извините, по Фрейду.
Да.
И он задумывался об этом. Ему отсоветовали его родственники, здесь жившие. Вот в чем суть.
Может, и правы.
И они правы оказались. Они ему так и говорили. Ну, ты сейчас гражданин страны, в контакте с которой сейчас Советский Союз заинтересован. Ну, как только ты вернешься в СССР. Кто ты? Белогвардейский офицер.
Сын купца
первой гильдии. Ты американец.
Бывший.
Шпион. Да, шпион. Все. Разговор.
Да, будешь телевидение разрабатывать в Магадане.
Будешь.
После различных перипетий, связанных с революцией и гражданской войной, Владимир Зворыкин оказался в Америке. Никто хлебом соли его не встречал, и талантливому физику пришлось работать бухгалтером, чтобы хоть как-то зацепиться за жизнь и заработать на кусок хлеба. Может быть, все было бы проще, зная он английский язык.
А французский он хорошо знал, ведь он ученик Пьера Лонжевена. Именно туда Борис Розинг его отправил после окончания технологического института в 1912 году. И у него он изучал вот этот принцип рентгеновских лучей. Даже один раз ему пришлось практически это использовать. Помог одной девушке, ну, спас ее, потому что игла попала в тело. И вот он при помощи рентгеновских лучей обнаружил и выявил.
Так с английским языком...
Плохо. Немецкий и французский. Английский.
В Америке это не интересует никого.
Никого, да. Всю жизнь он говорил на языке с очень плохим таким русским акцентом. Кинохроника это подтверждает. Понять его, конечно, могли и ученые. Он же выступал, он такие замечательные изобретение подарил человечеству, что просто люди не обращали уже на его этот акцент. Но одной из помощниц его, так сложилась судьба уже в потомках у Владимира Казмича, Элайна, младшая из дочерей, Елена Владимировна Зворыкина, она тоже в электронике была очень хорошим специалистом и помогала потом даже ему в качестве переводчика, когда он рассказывал о своих изобретениях, когда он общался. Она, ну, насколько она владела русским языком, уже вот в обратную сторону отправлюсь, я сейчас не скажу. Но вот ее внучка Сандра Кнутсен, она, кстати, приезжала в 2013 году на открытие памятника Владимиру Казмичу
Зворыкину. Ее внучка или его внучка?
Его внучка. Дочь. Елены Владимировны, Сандра, приехала к нам, ну, зная, пожалуй, слов 2-3. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Сейчас она учит русский язык. К столетию музея она нам прислала приветствие, видео приветствие на русском языке. Вот видите, как замечательно.
Стал ли он богатым человеком в Америке?
Ну, знаете, его дом стоял в одном ряду с такими домами, как дом Эйнштейна и дома других ученых с мировым именем. Это говорит о том, что, конечно, статус его был очень высок.
А где он жил?
Сначала в Принстоне, потом в Камдене, Кандем. А именно там находилась ассоциация RCA, которая Radio Corporation of America, которой руководил еще один выходец из России Дэвид Сарнов. Ну вот если один глава...
Давид Сарнов, да?
Да, Давид Сарнов, да. Девятилетним мальчиком его из Одессы привезли родители в Америку. Так вот, этот человек был невероятным предпринимателем. И
ну, да,
если
бывает.
Один глава, то другой был деньгами.
Ноги, руки и деньги,
всё
да?
Все остальное, да. Это
Елена Александровна,
да.
Вот если открыть некоторые справочники, написано «Владимир Казмич Зворыкин, американский инженер русского происхождения». И все-таки вы согласны с таким вот определением, что это американский инженер?
Да нет. Ведь все, что связано с его изобретениями последующими, это все имеет наши отечественные русские корни. Ведь приехал вместе с внучкой Зворыкина Сандрой Кнутсон на открытие памятника в Муром и его биограф Фредерик Олесси. Человек в ту пору был в преддверии своего 80-летия. Возраст, гуманитарное образование, невероятная сентиментальность. И он умолял. Дом Зворыкиных уже был закрыт для подготовки к реконструкции. Мы прошли по дому Зворыкиных, и он просто, главное место, которое он хотел посетить, называл мезонин. Вот я туда хочу, потому что мне... Владимир рассказывал, что именно оттуда, с мезонина, он наблюдал, как вдоль улицы тянут провода телефона. И это сакральное место, вот что он говорил, сакральное место, просто подчеркивал это.
Сохраните его.
Сохраните его, да. Это место, которое дало толчок еще маленькому мальчику в мыслях каких, что, оказывается, информацию можно передавать, не глядя друг другу в глаза, а на расстоянии. Вот какое великое дело. А еще эта чудесная встреча с таким величайшим в данном случае ученым Борисом Розингом, который в лице Зворыкина обрел достойнейшего из учеников.
Я Он считаю, похоронен это... в Принстоне, да? Или нет?
Его прах развеян над озером Тантон. Его дача там находилась. Это любимое его место отдыха.
То есть это... могилы нет, да?
Могилы нет.
И... Просто некоторые источники пишут, он похоронен, а некоторые пишут, прах развеян. Вы немножко меня опередили с вопросом, кому верить.
А я объясню, в чем суть. Год спустя, значит, не стал Владимира Казмича 29 июля 1982 года, его вторая супруга, с которой они прожили, в 51 году они поженились, вот 82 год и его не стал, то есть 30 лет, а они вместе прожили, а Екатерина Андреевна Полевицкая. А встретились они еще ведь в 30-е годы, и тогда он был, ну, буквально... очарован ее умом, ее обаянием. Но она была замужем. А вот в 50-е годы она вот в 51-м году овдовела, он об этом узнал и
женился.
Такая счастливая у них была супружеская жизнь, потому что это был союз и ученых, людей, занятых одним интересным делом.
Так все-таки, Елена Александровна, кому верить?
К чему иду?
Да.
К чему веду я этот долгий разговор? К тому, что Катерина Андреевна завещала, чтобы на камне, который положат на ее могиле, имя ее супруга было написано. И оно написано. И это, конечно, вводило людей в заблуждение.
Подарок американскому континенту, так сказал о Владимире Казмиче Зворыкине один из его коллег. Зворыкину принадлежит 120 патентов. Он написал более 80 научных работ, был почетным членом множества академий и научных обществ, кавалером множества орденов и медалей. В 1967 году президент США Линдон Джонсон вручил русскоговорящему американцу национальную научную медаль США. В 1977 году Имя Владимира Зворыкина было занесено в Национальную палату славы изобретателей США. В американском рейтинге «Тысяча лет, тысяча человек» его имя входит в первую сотню вместе с именами Петра I, Толстого, Достоевского, Ленина, Сталина и Горбачева. Но если вернуться к вопросу начала нашей передачи, стал бы Владимир Казмич изобретать телевидение, то, оказывается, такой ответ есть. «Я создал монстра, способного промыть мозги всему человечеству», — говорил он. «Это чудовище приведет нашу планету к унифицированному мышлению. Ты оцениваешь действительность по тем, кого ты видишь на экране, кого слушаешь. Это ужасно, что они там показывают. Хотя, конечно, есть в нем детали, которые мне удалось особенно хорошо. Лучший из них — выключатель». На этом мы с вами прощаемся. Над передачей работали режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. Всего доброго.